Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время», в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Через 4 года после начала широкомасштабной войны путинский режим не показывает признаков слабости. Одна из главных его опор – чиновники-управленцы, так называемые технократы. С начала войны практически все они продолжают служить режиму. Почему элита столь безвольна и послушна? Есть ли у них опция выхода из системы? И кто будет управлять Россией после Путина? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
Книга Александра Прокопенко, основанная на десятках откровенных бесед с высокопоставленными российскими чиновниками и бизнесменами, подробно описывает, как развивались взгляды и ценности российских элит, и как постепенно расширялись их границы допустимого. Технократы считались новой элитой России. Управленцы без идеологии, люди цифр, KPI и отчетов. Им приписывали рациональность, прагматизм и дистанцию от политики. Но война показала обратное. Почти вся эта элита осталась на своих местах. С начала вторжения чиновники, министры, главы госкорпораций продолжили управлять экономикой войны. Они перестраивали бюджеты, запускали импортозамещение, обеспечивали мобилизацию ресурсов. Формально без лозунгов, по факту как соучастники. Но смогут ли эти люди покинуть систему, если Путин уйдет? Или они, уже обученные обслуживать любую власть, останутся в системе?
Обсудим эти вопросы с нашим сегодняшним гостем, автором книги соучастника Александрой Прокопенко, журналистом, социологом, научным сотрудником Берлинского центра Карнеги. Добрый день, Александра.
Добрый день.
Во-первых, хотел бы говорить о названии книги. Соучастники. Здесь в этом слове есть уже моральная оценка. А у них, у самих, у фигурантов этой книги, существует ли какая-то моральная оценка происходящего и своей роли в этом?
Мне кажется, что никакой моральной оценки в слове «соучастники» нет. Почему-то мы привыкли нагружать это слово негативной коннотацией. Возможно, это как-то связано с довольно частым использованием слова «соучастники», как «соучастники преступления». Но вообще, с точки зрения русского языка, слово достаточно нейтрально. Более того, дружественная нам «Новая газета» называет своих доноров соучастниками, поэтому говорить о том, что соучастие в чем-то это обязательно что-то плохое, было бы неправильно. Мы долго искали то название, которое было бы с одной стороны нейтрально, с другой стороны достаточно точно отражало роль российского истеблишмента, российских нобелей. Мне больше нравится называть их так, а не элиту. И вот мне кажется, что слово «соучастники» как раз оно очень хорошо нам дает понять, какова роль бюрократов, бизнесменов, просто влиятельных людей во всей этой истории. Это именно соучастие. Какого-то осознанного выбора в пользу войны они не делали. Там, безусловно, есть и на личном уровне, и даже где-то на каком-то коллективных уровнях тоже встречаются признаки рефлексии относительно происходящего процесса. Но система выстроена таким образом, что колесо как бы двигается, и нужно двигаться вместе с ним, чтобы тебя не перемололо. Поэтому, в том числе и поэтому, они двигаются в соответствии с заданным президентом тактом.
Да, с этим ритмом. Ну, понятно, что не подельники, это бы было совсем уже публицистически. Ну, не
а
знаю,
это
да.
Решает и те, кто могут выносить вот эти.
Понятно,
вот
да, да. Мы здесь как бы не судим. Но честно вам скажу, у меня, конечно, по мостолькам мы сейчас пронизаны юридическим жаргоном все, что слово соучастники, оно как бы тянет за собой целый шлейф аллюзий. Ну, неважно, если вы этого не имели, то так и оставим. Но вот меня интересует другое слово «нобели». Как вообще вы к ним относитесь? Вы как социолог, я понимаю, что вы занимались шайники социологии элиты. Кто они? Это сословие, может быть, да, вот как кордонские исследуют сословие власти. Или, может быть, это даже секта, да, мы сейчас Юрия Слезкина вспоминаем, и Дом правительства тоже, как первые большевики, секта. Или это служилое дворянство, которое еще идет от Ивана Грозного. Вот как нам их назвать?
Я бы сказала, что это сообщество. И та оптика, через которую я их рассматриваю, через моральную карьеру, которую они совершают, работая в системе государственной власти, я бы сказала, что это сообщество с определенной субкультурой. Вот. А говоря о Нобеле, то есть определение Нобелей я выводила для того, чтобы уйти от классических определений элиты, как мы привыкли их называть. Тут тоже есть... Слово «элита» можно использовать как метафору или как вот социологическую категорию. И я, одна из моих ставок в книжке в том, что эти люди не элита в полном смысле этого слова. Они не являются агентами перемен для того, чтобы сохранить статус-кво. Они не элита в понимании Норта, то есть институциональная теория. Они не элита в части определений данных Моска и Паретта. Это теория элит, классическая наука, то, что нам говорит. А это люди, у которых есть все атрибуты элитарности, но которые элитой в полном смысле слова не являются, потому что они, ну, в широком смысле, ну, то есть хорошее английское слово «фасилитаторы», а слово русское «исполнители» не в полной мере тоже отражает то, что они делают, потому что это прежде всего вот в широком смысле исполнительная власть, это исполнители, проводники воли патрона. Они не определяют политический курс, не принимают политических решений, но очень хорошо исполняют, и в рамках своей исполнительской функции они достаточно креативны, чтобы исполнять волю патрона на отлично.
Хорошо, вы говорите «сообщество», но это может быть, скажем, они являются наследниками советской номенклатуры? Ведь тоже своего рода сообщество. И вот недавно вышло исследование проекта «Проект. Отцы и деды», где говорится, что Россия передается по наследству. И там вот у нас тоже был эфир, и я читал его, и был совершенно потрясен тем, какой большой процент людей вышло из советской номенклатуры или являются наследниками номенклатурных каких-то кланов. Так что, что это, некий традиционный российский тип власти?
Я бы так сказала. Я не совсем согласна с тем, то есть действительно в российской системе власти достаточно большое количество выходцев из советской номенклатуры, но должности все-таки не передаются по наследию, должности не наследуются, и мне кажется немного неправильным, это такое слишком сильное определение, если мы говорим о том, что родственник, например, мама сотрудника работает в министерстве, и если человек пошел в министерство дальше тоже делать карьеру и занимает там не самую высокую должность, я не уверена, что это нужно называть непотизмом. Потому что тогда у нас под определение непотизма еще будут попадать врачебные династии, династии там, авиаторов, военные династии и так далее. Все-таки если твое продвижение по службе никак не обусловлено твоим происхождением, а просто доказано некое наличие родственной связи, я считаю, что непотизм не доказан, хотя исследования, безусловно, очень хорошие и очень открывающие глаза на многое. Все же мне кажется, что помимо наследников советской номенклатуры, опять же, я очень против того, чтобы нынешнюю систему государственной власти, которая сложилась, называли номенклатурой или неономенклатурой. Это, опять же, не строгая, то есть социологическая категория, как метафора нам это мало чего дает, как социологическая категория, это просто это ошибочно.
Ну, секунду, вот я хотел уточнить, но из нее же нельзя выпасть. Фактически происходит ротация. Если человек уже попал на госслужбу с определенным каким-то классным чином, и, ну, надо совсем уже, так сказать, не знаю, даже сесть в тюрьму или попасть в полную немилость, чтобы выпасть из этого.
Нет, все-таки выпасть из этой системы можно, нужно хотеть из нее выпасть. Одна из проблем, сложившейся среди российского управленческого класса, в том, что они из этой системы выпадать не хотят. Или хотят, но боятся. Ну, там это уже, как они лично для себя рационируют этот вопрос. Но выпадать они из нее не хотят, потому что выпадение из этой системы то есть гарантирует тебе своего рода такую социальную смерть, потому что с определенного момента, когда люди достигают определенных высот и участвуют в решении определенных вопросов, то есть, точнее, даже не так, когда они принимают участие в определенных практиках, скорее неформальных, то у них как бы на эту систему завязывается огромная часть их быта, их социальной жизни.
Ну, понятно, и, да.
Собственно, поэтому выпадение из системы для них немыслимо. Прежде всего, для них в персональном смысле немыслимо. И только, но во вторую очередь, есть эффекты и второго порядка, связанные с тем, что это абсолютно ненормальная ситуация, когда государственный чиновник для того, чтобы уволиться, потому что по личным соображениям должен придумывать какие-то отмазки, что он, здоровье у него слабое, родственникам нужно больше уделять внимание или еще что-то. То есть, что вот люди фактически как крепостные, заперты в системе, потому что вот сложили, потому что даже вне ее они не могут, то есть в частном секторе, как это принято во всех остальных странах, они не могут найти работу, потому что система воспрепятствует этому. Вот как бы, я бы так сказала, но это не черты номенклатуры. Это совсем не черты номенклатуры.
А может, это черты мафии?
В определенном смысле это патрон клиентельные сети. Мы имеем дело с такими вот сетями сейчас.
То есть это некое, в общем, вы сказали, случайно сообщество, это тоже сейчас мы пронизаны юридическим языком, да, криминальное сообщество. Сейчас опять-таки не оцениваю их, но по функционированию. Это ведь, да, Балинт Мадьер исследовал венгерский режим, орбановский, да, он его называет мафиозным именно структурно, а не публицистически. Так вот это в каком-то смысле тоже мафия российской нынешней власти.
Можно и такие черты найти. Более того, некоторые мои собеседники описывают отношения внутри системы как Коза Ностра.
Моральная карьера. Вы уже пару раз произнесли это. Это одно из главных ваших таких определений, которые вы используете в этой книге. Что это такое? И как они ее делают?
Моральная карьера – это некоторый процесс, который совершает российский Нобель, который совершает российский управленческий класс, находясь в системе государственной власти. Это концепт социологический, разработанный американским социологом Говардом Беккером, который показывает, как меняется, собственно, идентичность, как меняются собственные установки и представления людей, которые эту моральную карьеру делают. Беккер показал это все на совершенно потрясающем исследовании курильщиков марихуаны и джазовых музыкантов, но оптика оказалась вполне себе применима и к российской государственной власти. То есть я показываю, как формируется сообщество внутри вот этой вот системы управленческого слоя, потому что мы не можем сказать, что там все бюрократы априори, например, участвуют в неформальных практиках, все они плохие. Вот неформальные практики – это некий вот этот вот… Тоже нужно оговориться, что неформальные практики – это не значит что-то плохое. Это значит что-то неформализованное, нерегламентированное. Потому что бюрократия, она, в принципе, работает по регламенту, по написанному своду правил. Проще говоря, вот для того, чтобы добиться успеха в российской системе управления, подчас нужно действовать вопреки написанным правилам, и это поощряется руководством. Так формируется некоторый скоп неформальных практик, в которых задействованы далеко не все госслужащие, так же, как и далеко не все государственные бизнес, сотрудники госкорпораций, которые тоже часть моего исследования. Через кооптацию, через участие вот в этих вот практиках происходит формирование некоторого сообщества, которое вот я и называю этим сообществом Нобелей. Это прежде всего то есть высшая государственная власть, высшая управленческая верхушка, их заместители, руководство департаментов, госкорпорации. Кого у меня нет в исследовании, это силовиков и, наверное, парламентариев и региональные элиты. Они не входили.
У вас именно управленцы, менеджеры, да? Здесь я понимаю, что вы основываете на своем опыте работы журналистом в кремлевском правительственном пуле, да, и многолетнее общение вот с этими фигурантами. То есть это как бы люди первые чего? Первые двадцатки, первые тридцатки, если посмотреть.
Я бы сказала первая сотня, потому что если мы возьмем общее число госслужащих, которое там больше миллиона, больше 20 миллионов, если включая региональных, муниципальных, да. Если федеральных там больше миллиона, то мы опять же имеем дело, что не все федеральные госслужащие у нас участвуют во всех вот этих вот неформальных практиках. Ну, то есть я бы сказала, что это первая сотня, да.
И, как я понимаю, с ними вы, с некоторыми из них по-прежнему сохранили отношения, даже и после начала войны, именно в силу каких-то старых неформальных связей, да?
Личные отношения, да.
Они читали эту книгу? Были какие-то комментарии?
читали комментарии, были, ну, в основном, то есть я не делала ни от кого секрета, что я пишу книжку, и это часть моей исследовательской позиции, что я там не записывала в блокнотик за спинами людей какие-то их высказывания, и одна из там моих генеральных задач при написании этой книги была в том числе максимально защитить своих собеседников, потому что для них это представляет реальную угрозу, и если она не реализуется, то это умножит количество их страхов, а то, что одна из вещей, которую ему удалось довольно убедительно, мне кажется, показать, это насколько, каким сильным страхом пронизана система управления в России, и что вот эта вот что лояльность, так называемая, которую вот демонстрируют, она имеет абсолютно негативный характер и базируется во многом на страхе перед посадкой, на страхе перед физическим уничтожением, на страхе за близких людей, с которыми может произойти несчастье, начиная от подброшенных наркотиков, о чем говорят вслух, до какого-то вот действительно физического устранения. И в этом смысле, ну, и мне кажется, это тоже важная черта, сложившейся в системе атмосферы. И мы говорим, и сейчас мы видим, что вся эта атмосфера страха только усугубляется, потому что, когда я начинала разговаривать, даже было какое-то со стороны моих собеседников, ну, некоторое облегчение, что не просят присягать на СВО, не просят присягать идеалам СВО. По-прежнему, кстати, публично-то не просят. И не публично, это тоже не часть обязательной программы, то есть если можно тактично молчать. Но усилились репрессии в отношении государственных служащих, усилились дела коррупционные, чаще всего, и как бы схема такая, что силовики кого-то берут и заставляют дать показания на коллег, или оговорить, или рассказать что-то реальное. Тут уже я не совсем понимаю, как это работает, но понимаю, что люди боятся и оговора, и доноса, и того, что с ними произойдет что-то плохое, и эти страхи усиливаются.
Ну, к этому мы еще вернемся, а сейчас я хотел спросить, вообще идеологии у них никакой нет? Чистый функционал. Они себя как, ощущают винтиками просто, шестеренками в этой системе?
Я бы сказала, что и у Путина-то нет никакой идеологии, и вот этот вот путинизм, который мы наблюдаем и обсуждаем, это не имеет ничего общего с идеологией, а мы имеем дело с хорошо выстроенной мифологией, то есть с таким полуфантастическим нарративом, направленным в прошлое. Все-таки у идеологии должно быть направление какого-то будущего. Там мы говорим об идеологии коммунистической партии, мы построим там светлый коммунизм, светлое коммунистическое будущее не только в отдельно взятом Советском Союзе, но и во всем остальном мире. Какое светлое будущее предлагает Владимир Путин, ни я не знаю, ни его подчиненные тоже не знают, потому что вот эта вот история с образом будущего, которые начали искать, если меня не подводит память, публично сотрудники администрации президента перед выборами 2018 года, вот до сих пор ищут, и под фонарем ищут, и там, где темно, ищут, но никак не могут найти, потому что путинизм в целом, и Владимир Путин в частности, никакого образа будущего не...
Это образ будущего, слушайте, но есть же идеология, в смысле, я не знаю, идеология чекизма, идеология безопасности, есть ближний круг Путина, ястребы, скажем, те люди, которые с самого начала вписались в эту войну, поддерживали войну против Украины и считают, что НАТО только и мечтает, как раздробить Россию. Есть какие-то группы людей вот в этих Нобелях, которые, скажем, больше патриотичные, антизападные, и, скажем, группа, я не знаю, там, близких друзей Путина и группа чистых технократов?
Чистые технократы, разумеется, есть, и их очень хорошо видно по тому, когда они присоединились к системе управления, то есть это тот призыв 10-х годов, 2010-х, я имею в виду, который состоялся, приход людей с хорошим западным, в том числе, образованием на государственную службу, люди, которые хотели что-то поменять. На самом деле быть технократом не то чтобы очень плохо, наоборот, там заточенность про результат, эффективность и вообще, ну вот чистый пример технократизма в управлении, которое мы видим, ну вот массово, это, например, центральные банки по всему миру и В общем и целом, то, как работает глобальная финансовая система, скорее говорит о том, что они справляются, чем не справляются. И в целом технократы. В случае с российской историей, тут, конечно, да, возвращаясь к вашему вопросу, ведь помимо технократов есть и ястребы. Их, кстати, не очень много. И я бы не сказала, что, вот, по крайней мере, мои изыскания находили каких-то чистых вот, сторонников войны, вот ястребов в духе Дмитрия Медведева и его телеграм-канала. Насколько искренен Дмитрий Медведев, когда пишет про Свиной Рейх и подсвинков, я не знаю. Мне кажется, не очень. Вот все, что я знаю про Дмитрия Медведева, весь мой предыдущий опыт, который, вот, наблюдая его вблизи, работая журналистом правительственного пула, говорит о том, что вряд ли это искренние оценки.
А как вы объясняете вообще, вот последний вопрос в этой части, потом сделаем небольшой перерыв, как вы объясняете эволюцию Медведева и нынешнее его вот это вот амплуа кровавого клоуна?
У этого может быть несколько стратегий, это можно объяснить с нескольких точек зрения, одна из которых, например, это преодоление Дмитрием Медведевым электоральной непроходимости, которую он себе заработал, поменявшись с Путиным местами в 2011 году.
А у него есть амбиции, вы считаете, на следующий цикл?
Он признавался, ну, правда, он признавался больше 10 лет назад, что у него такие амбиции есть. Что произошло, какие трансформации произошли на персональном уровне с Дмитрием Медведевым, который после Кремля переехал в Белый дом, и его еще достаточно долго смешивали с известной субстанцией различного рода медиа, упрекая в том, что Медведев плохо принимает решения. Действительно так, он не очень решительным человеком был, он не любил принимать решения, он любил выносить суждения, как нормальный юрист. Он не глупый человек, и он точно не вот это вот хамло бульварное в том стиле, в котором он ведет телеграм-канал. Поэтому, может быть, поскольку у него был имидж либерала, ему нужно преодолевать имидж либерала и завоевывать, в том числе, электоральное доверие тех групп населения, которые считали, что он поганый либерах. И это можно сделать таким образом, становясь больше ястребом, чем Владимир Путин.
То есть
Может быть, такая версия. Может быть, версия, что, наоборот, лучше стать кровавым клоуном, чтобы больше никогда никто к нему не пришел с предложением: а давай, Дмитрий Анатольевич, ты возглавишь Россию, потому что Владимир Владимирович стареет. Вот. Ну, потому что кровавый клоун не может возглавлять ядерную державу, поэтому к нему не придут, и это некоторая гарантия и страховка от такого нежелательного будущего. То есть, в принципе, можно разными способами объяснять
канал Медведева. В любом случае, да, это какая-то глубоко законспирированная игровая стратегия с пока еще, может быть, нам неясными целями.
Все люди, которые лично знакомы Дмитрия Медведева, все объясняют это по-разному, по крайней мере, я спрашивала много раз, но все говорили, что такой язык – это совершенно не то, что использует Медведев. То есть вот тот язык, которым он ведет свой телеграм-канал, это не тот язык, которым он говорит, на котором он читает и которым он думает. Что дает нам возможность говорить о том, что вся эта история, ну, это действительно какая-то часть какого-то плана, какого мы не знаем.
Александра Прокопенко в гостях у программы «Археология» со своей книгой «Соучастники». И мы вернемся буквально через мгновение.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор с Александрой Прокопенко, автором книги «Соучастники», которая исследует российскую элиту до и во время войны. Что с ними произошло? Как они стали соучастниками? Как они вписались в эту СВО, в эту войну и продолжают быть эффективными менеджерами в этом длящемся преступлении? Александра, я хотел сейчас поговорить о вот последней вещи, которую вы сказали, это либералы. А были ли так называемые либералы во власти? Мы говорили о системных либералах, условно Кудрин, собственно, Медведев тоже числился по либеральному ведомству. Были ли они действительно либералами, или это были просто некие оттенки вот того, одного и того же служения государству?
Ну, также тогда нужно справедливости ради вспомнить Грефа.
Да, конечно, да.
Ну, Улюкаева, Вьюгина.
Ну, весь экономический блок.
Парковича, да. Весь экономический блок. Владимира Мау, который советовал много Путину, Ярослава Кузьминова, либералиссимуса высшей школы экономики. Но мне кажется, что были ли они на самом деле либералами с точки зрения разделения вот полностью идеи либерализма, у меня нет ответа на этот вопрос. Но то, что мы наблюдали в их работе и вот в их карьере, это то, что эти люди сумели разделить либерализм с точки зрения ценностный и управленческий. То есть можно стоять за экономические либеральные, скажем так, вещи, то есть за независимость суда, за уважение частной собственности, за свободный рынок, за вот, рыночный принцип функционирования экономики, собственно говоря, одна из сильных черт России, то, что помогло России справиться с санкциями, то, что экономика все еще рыночная, а не вернулась к плану и не скатилась обратно в совок. То есть вот можно стоять, можно разделять все вот эти вот экономически важные для экономики вещи с точки зрения либерализма, но уже но игнорировать или там, не замечать вопросы, связанные с сменяемостью власти, свободой волеизъявления и вот прочие важные политические вещи, потому что ну, потому что российская система управления деполитизирована, и Владимир Путин прицельно занимался этим с момента прихода в Кремль в 2000 году.
Насколько важной технологией управления является страх? Это сопоставимо, скажем, со сталинской системой?
Я думаю, что сопоставимо, но у сталинской системы как раз еще была идеологическая составляющая. А фича, особенность Путина в том, что никакой вот этой идеологической составляющей нет, и власть в определенном смысле напоминает пустую перчатку, которая в момент, когда Путин решает, что, ну, система управления, не власть, sorry, система управления, такая перчатка, которая в тот момент, когда Путин что-то хочет, она вот, по сути, она наполняется некоторого рода содержанием. То есть вот и на примере войны мы это очень хорошо видим, что война была возможна задолго до... Мне кажется, она стала возможной задолго до 22-го года. Просто февраль 22-го года показал нам новое состояние вот этой системы, которую раньше мы не могли разглядеть. И вот она пустая, и Путин ею управляет как хочет, в том числе из-за страха.
А не боятся лично Путина? Вот, как знаете, есть много анекдотов, вот, наверное, можно, знаете, про желе, когда Путин заходит в холодильник, заглядывает в холодильник, а там желе трясется. Говорит, не бойся,
да,
я заеду.
Да, Симонян его рассказывать любит.
Да, да. А, это от нее, да? Ну, я это уже в такой, в народной традиции услышал. Да, говорит, не бойся, я за йогуртом. Ну, так вот, у них есть вот это вот, так сказать, желеобразное состояние, страх лично перед хозяином?
Я думаю, что, кстати, за последние годы произошла некоторая эволюция этого страха. То есть страха лично перед хозяином. Я думаю, что как, вот перед Путиным, не знаю, мне кажется, он трансформировался уже, то есть это вот все как-то раньше к нему более уважительно, что ли, относились, а сейчас 100% моих собеседников говорят о президенте не начальника, они называют его дедом.
Дедом. А раньше, вообще как его называют, раньше называли начальник или шеф, или первый?
Первым называли, начальником называли, ВВ называли, ну, то есть вот...
То есть сейчас дед?
В основном говорят дед. И мне кажется, это очень интересная и важная черта. Я думаю, что бояться, насколько лично его не знаю, скорее вот этой вот непредсказуемости, которая связана с тем, что он действительно черпает много информации из того, что доносят спецслужбы, что в голове у спецслужб непонятно. Ну, то есть получается, что твоя судьба зависит от того, что написал какой-то силовик-бюрократ в своем докладе. Это очень тяжело жить по постоянным вот сознанием того, что твоя жизнь зависит от какого-то...
Ну да, деск-офисер какого-то, да, мелкого референта, который подложил... Но спецслужб боятся.
Да, спецслужб боятся, и это страх абсолютно сталинский. То есть, мне кажется, он сильно преувеличен. Вот. Но, как любят шутить, что если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами никто не следит. То есть, вот с этим бесконечным чувством паранойи в целом, в общем, все свыклись.
На кейсе Старовойта, наверное, да, это сильно, так сказать, очень сгустилось. Вот у вас описано было как раз, как собрались люди.
Ну,
на похороны Старовойта, да.
В том числе на кейсе Старовойта. И кейс Старовойта в этом плане очень показателен, потому что Старовойт, он был плоть от плоти системы, и как раз вот тем самым технократическим человеком. То есть, если мы посмотрим на карьеру Старовойта, посмотрим на его высказывание, это был абсолютно деидеологизированный, очень квалифицированный управленец. И в этом смысле, который прошел вот все необходимые ступени для того, чтобы занимать высокую позицию на федеральном уровне, он, собственно, достиг успеха, и вот так и вот такова незавидная его судьба. Поэтому мне кажется, что случай со Старовойтом, он просто показывает терминальное состояние, что выхода, если ты добрался до верхнего этажа, выхода фактически нету. Ну, то есть добровольно ты можешь уйти добровольно крайне сложно. И вот эти истории, на самом деле, меня до сих пор потрясают, как люди пытаются, ищут поводы, отпрашиваются у начальства, чтобы их отпустили на волю. Ну, что-то, ну, как бы... Это очень, это тоже очень давящее ощущение несвободы.
Кого отпустили? Собственно, пальц в двух рук хватит. Чубайса отпустили. Вот сейчас Козак. Кстати, а с Козаком последняя публикация «Нью-Йорк Таймс». Что это, по-вашему? Это какая-то, так сказать, многоходовая комбинация, что его готовят, может быть, на какие-то интересные роли?
Я не знаю, что на самом деле стоит за этой публикацией. Прежде всего, коллег из «Нью-Йорк Таймс» нужно поздравить с большой журналистской удачей. Мне кажется, что там есть некоторое преувеличение, но это не на совести журналистов, а на совести их источников. Вот. Но то, что я знаю, то, что Дмитрий Николаевич Козак не хотел войны. Имел ли действительно место вот этот разговор между Путиным и Казаком, о котором якобы в комнате было двое, но потом о нем рассказывают 6
громкая
человек.
Громкая связь, да, что он включил громкую связь.
В общем, не знаю, но то, что Козак был против войны, и то, что положение Козака после войны было достаточно незавидным для энергичного, деятельного человека, это тоже же своего рода наказание, когда ты вроде как занимаешь высокую должность, но ты никому не нужен. То есть ты продолжаешь ездить на работу, если хочешь. Если не хочешь, ты можешь туда не ездить, но, наверное, это что-то может значить. Технически ты подчиняешь одному человеку, который не то чтобы очень хочет себя видеть, потому что он увлечен войной с Украиной. То есть это тоже такого рода незавидная судьба была. Поэтому мне кажется, что в истории с Казаком мы многого не знаем. Я слышала, что он сам отказался от работы полпредом, тем более, что должность полпреда он уже в своей карьере занимал. Увидели ли мы конец истории Казака, я не знаю, не уверена. Мне кажется, что человек такого масштаба и таких навыков, а он, безусловно, очень талантливый интегратор, вот, он еще всплывет. Проблема в том, что сейчас нужны не интеграторы, а такой скорее имперский подход. Мы здесь пришли, мы здесь начальники, как мы сказали, так и будет.
Насколько война для них является серьезной проблемой, внутренней проблемой? Может быть, внутренней катастрофой. Или очень просто сильно. Работаем, проехали, работаем. Вот был ковид, работаем с ковидом. Вот война, работаем с войной. Это так примерно?
В целом по больнице скорее да. В целом по больнице скорее общее настроение, что это кризис, и мы боремся с кризисом. Учитывая, что мы сейчас находимся почти на 4-м году, ну то есть уже все, почти 4 года, как война длится, да. Люди адаптировались к ней, научились, с одной стороны, ее не замечать. Но то, что слон в комнате присутствует, все прекрасно знают. Сработали и индивидуальные санкции, которые распалили рессентимент российских нобелей. И если раньше нужно было сделать усилие, чтобы подумать про двойные стандарты, про вот то, что нас не любят где-то, ну вот как-то вспомнить вот весь вот этот вот нарратив, чтобы как-то обидеться, сейчас совершенно этого, как бы без всяких усилий, есть гигантская обида на Запад, который не стал разбираться, который как бы санкционировал всех и вся. И речь сейчас идет не о Сечине условном или там ближнем круге Путина, который очень давно под санкциями, а вот об этой прослойке топ C-level минус 2, C-level минус 3, о людях, которые вовлечены так или иначе в обслуживание войны по должности, но не по духу, и уж тем более это не был их осознанный выбор. Но они оказались в санкционных списках, потому что они входят где-то в совет директоров какой-нибудь подсанкционной компании, либо просто вот в рамках какой-то общей позиции списков, конечно, это распаляет обиду. И я хочу сказать, что это вот не уникальный случай российский. Персональные санкции, которые вводились западными странами в отношении окружения Милошевича, то же самое. Сработал вот этот вот эффект rally around the flag, сплочения лидера. В Зимбабве санкции то же самое. Тоже сплачивание вокруг режима. Здесь мы видим, что это сплачивание негативное, то есть на персональном уровне людям не нравится война, но системно им просто институционально некуда деваться.
Запад, то есть, условно, бессонных ночей мы, конечно, не знаем, да, и, возможно, потом будут воспоминания, будут люди говорить другое, но по вашему ощущению, как бы бессонных ночей и моральных терзаний они не испытывают.
Я думаю, что они их испытали в самом начале, как и все мы, они были шокированы, но потом система вернула их в строй достаточно быстро, их заставили работать в привычном антикризисном режиме, а вот с чем российская система управления умеет работать хорошо, это справляться с кризисами. Более того, я считаю, что, честно говоря, она не очень умеет работать в обычное, в бескризисное время, потому что как раз когда все нормально, должны работать институты, а институтов, работающих в России, не так много. Поэтому вот управление, когда их вернули к управлению в ручном режиме, а это довольно энергозатратная история, то времени на рефлексию не осталось. Это очень хорошо видно по тому, как в их головах разделились война и санкции. То есть вот то, что Путин бесконечно повторяет с 2014 года, что санкции бы ввели в любом случае. Но мы-то все понимаем, что санкции ввели, потому что Россия напала на Украину. И вот причинно-следственная связь очень хорошая вот у всех у нас. А там она в голове разорвана, то есть большой пласт управленцев считает, что санкции – это как какой-то, не знаю…
Акт войны.
Я бы сказала, даже не акт войны, а какое-то природное явление, вроде неизбежное, как ураган, гроза, что-то такое. То есть они бы случились в любом случае, они случились, это серьезное последствие. И вот они в самом начале очень много времени, это был очень энергозатратный процесс борьбы с санкциями, который позволил их отделить от войны. Поэтому война – это регион политического, туда мы не смотрим, это слон в комнате, мы закрываем глаза. А санкции это повседневность, это то, с чем мы работаем постоянно. Это в самом начале. А сейчас у нас еще появилась целая группа людей, которые, собственно, на санкциях профитируют. Бенефициары санкций, бенефициары текущей конфигурации экономики. Поэтому ситуация просто стала в этом смысле немножко похуже, потому что появились лоббисты текущей конструкции.
Ну, понятно. В общем, да, в общем, идея действительно здесь, во-первых, исключены какие-либо моральные соображения. Люди нашли достаточно комфортный психологический контур, который объясняет их место, их функционирование в этой системе, их роль. И, во-вторых, чисто функционально, да, они являются государственными служащими, они видят в этом свой долг, свое предназначение. И, как говорит уже упоминавшаяся сегодня Маргарита Симоньян, работаем, братья. Ну что ж, Александр, спасибо большое за этот рассказ. Александр Прокопенко, журналист, социолог, научный сотрудник Берлинского центра Карнеги, была у нас сегодня в гостях со своей книгой «Соучастники». А мы продолжим наш разговор буквально через мгновение.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Существует в Америке тенденция не видеть дальше, чем собственное благополучие. Но в ситуации с Украиной я не думаю, что этот сентимент будет превалировать.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о российских элитах в эпоху войны. Разговор, который начала книга Александры Прокопенко «Соучастники», и который нас ставит перед вопросом, что вообще из себя представляет нынешняя путинская элита. Является ли она как таковой элитой, или это просто слепые исполнители воли государя? И готовы ли они взять власть, когда и если Путина не будет? Рассуждает об этом политолог Иван Преображенский.
Я думаю, что в целом эти люди в состоянии договориться. Помимо Путина, не все возможно. То есть выпадение Путина из этой схемы неизбежно приводит к конфликту кланов. И какие-то из них, наверное, окажутся жертвами других. Это будет, что называется, каннибализм. Их сожрут неизбежно. Но в целом, я думаю, что они в состоянии существовать помимо Путина. Некоторые из людей в этих кланах помнят время, когда еще никакого Путина не было. И они, тем не менее, действовали. Так что, если схема разрушена не будет, они вполне могут и после Путина это продолжать. И его выпадение, ну, повторюсь, только приведет к тому, что часть кланов усилится, ну, а часть погибнет. Если речь пойдет о смене власти, а смена власти после попытки переворота так называемого Евгением Пригожина в России явно будет проходить только силовым путем, тогда усилятся силовики. Если этому будет предшествовать хаос, а потом попытка какого-то реконструкции государства, а не полного перезапуска, то при реконструкции государства скорее сильны будут те, у кого есть экономические рычаги, у кого есть сохранятся какие-то административные рычаги. А если это все пойдет по наиболее вероятному сценарию долгого загнивания, даже после Путина, то в этом случае, наверное, самый вероятный вариант, что административные элиты по-прежнему будут сохранять основной контроль, это они постепенно будут передавать рычаги управления и постоянно будут бодаться, бороться с силовиками, но скорее с преимуществом все-таки административных, а не силовых элит. Ну а если, соответственно, война, поражение, например, в войне, или так или иначе война, оказывающая решающее влияние на изменение ситуации в России, то тогда, конечно, силовики выходят на первый план, причем даже не спецслужбы, а, возможно, военная или полиция.
Это был политолог Иван Преображенский в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется политолог, исследователь российских элит Николай Петров. Коля, добрый день.
Добрый день, Сергей.
Ну вот по итогам книги Александры и нашего сегодняшнего разговора попытаемся немножко спроецировать ситуацию в будущее. Насколько эти люди вообще самостоятельны? Может ли нынешний российский правящий класс каким-то образом перехватить власть, если из нее убрать Путина?
В моем представлении они абсолютно не самостоятельны. Это номенклатурная бюрократия, и это отчасти объясняет их поведение сразу после начала войны, когда все остались на своих местах, и не потому, что там глупые или аморальные люди, а потому что они превращены в винтики системы. И в этом смысле, мне кажется, можно говорить не персонально о тех или иных людях в этой самой номенклатурной бюрократии, а скорее об управленческих моделях. И вот эти управленческие модели, они сегодня две сосуществующие. Одна – это путинская, такая старомодная, КГБшная, где все построено на личном доверии, основанном на знакомстве в течение 30 и более лет, на отсутствии форматов коллективного принятия решений, делегирования ответственности и прочее, и прочее. А вторая – это такая условно технократическая, мишустинская или кириенковская, где все механизмы есть. И Проблему я вижу в том, что в путинской модели нет системы воспроизводства, и она сегодня дорабатывает свой последний ресурс, да, и мы видим, что двое подряд председателей Верховного суда умерли на рабочем месте, одна из них была однокурсница Путина, да, и вот Путин, мне кажется, сегодня предпринимает попытку дать новое дыхание системе и вручную заменить старую и уже неспособную эффективно работать элиту на какую-то новую и при этом сохранить за собой позицию верховного арбитра, но освободиться от какой-то управленческой рутины. Если у него это получится, то его система получит еще 20 условно лет. А если это не получится, а вполне такой вариант допустим, то тогда на смену путинской придет существующая мишустинская, кириенковская модель, которая может воспроизводить себя достаточно долго.
А возможен сценарий 1953 года? То, что, так сказать, все сидят, боятся, но вот как только исчезает источник страха, моментально договаривается. Или нету таких вообще ни институций, ни навыков коллективного руководства, которое было в сталинском политбюро?
Ну, надо сказать, что действительно коллективного руководства в том виде, в каком оно было при Сталине позднем, мы сегодня не видим, и не видим тех институтов, которые в случае непредвиденных обстоятельств и неожиданного ухода Путина могут взять на себя власть, как это, в общем, произошло в 1953 году. То есть понятно, что Путина в его нынешней роли заменить никто не может, по крайней мере, сразу. И действительно, если Путин неожиданно исчезает, то мы получаем ситуацию 1953 года, когда никто не может править единолично, возникает какая-то коалиция, какой-то альянс, а дальше в нем идет внутренняя борьба, пока самый сильный не оказывается в этой борьбе победителем.
Ну вот что интересно, в 1953 году, сейчас я вот вспоминаю это, ведь последовательно исключили силовиков. Сначала был исключен Берия, и затем уже отодвинут Жуков, то есть и КГБ, МГБ, как оно тогда называлось, и армия были убраны. Сейчас удастся ли таким образом убрать силовиков? Или все карты на руках, условно говоря, будут у силовиков в случае ухода Путина, учитывая ту роль, которую они играют в нынешней системе?
Я думаю, что Путин их уже убрал, да? Мы говорим о роли, которую играют силовики, которая растет в ситуации войны, но надо видеть, что происходит с силовыми корпорациями, да? Путин в 2014-2015 году начал было и провел замену руководителей половины примерно силовых корпораций, но с тех пор никаких замен не было, и это сделано не случайно и не по лени, а сделано для того, чтобы силовики, чья роль институциональная выросла, персонально не играли бы никакой серьезной политической роли и не могли бы ее играть. Да? То есть если это силовик во главе крупной корпорации, скажем, СКР или ФСБ, то это пенсионер или человек за пенсионного возраста, а в случае ФСБ это еще и холдинг, а не корпорация, то есть там еще внутренние сдержки и противовесы, распри и прочее. Да? Или, как мы видели в ситуации Краснова, человека из одной силовой корпорации ставят на другую, и таким образом ослаблена и корпорация политически, и человек, потому что он не является выходцем из корпорации. Да? Поэтому реально сильные фигуры среди силовиков, политически сильные и способные играть важную политическую роль, сегодня отсутствуют, а среди военных Путин делает все, чтобы они никак не появлялись.
То есть появление нового Пригожина было шоком и уроком для системы, для Путина?
Я думаю, конечно, уроком было, и важно понимать, уроком чего. То есть, с моей точки зрения, так называемый мятеж Пригожина – это не свидетельство нелояльности или недостаточной лояльности системы Путину, а свидетельство механистичности политического дизайна, когда никакой винтик, заранее не получив инструкцию, что делать в непредвиденной ситуации, не мог на себя взять смелость действовать. Да? И из этого можно было извлечь два разных урока. Один урок, для чего, собственно, Путин и призвал в свое время Пригожина. Если тебе нужна эффективность, ты даешь больше свободы, позволяешь каким-то фигурам концентрировать в своих руках, да, политический, медийный, финансовый, силовой. Второй урок. Если тебе не нужен результат, если тебе не нужна эффективность, но важен в первую очередь контроль, ты всячески избегаешь повторения того, что было в случае с Пригожиным. И вот именно второй урок система Путин для себя извлекли. То есть мы не видим людей, в чьих руках концентрировались бы 2-3 важнейших ресурса. Если у тебя есть силовой ресурс, у тебя нет ресурса политического, у тебя нет ресурса финансового, медийного и наоборот.
Угу. А те новые люди, та новая кровь, о которой ты говоришь, которые, что вот если им передать, то они еще лет 20 режиму обеспечат. Кто эти люди? Мы знаем их имена?
Я думаю, знаем. Другое дело, что не совсем правильно обычно представляется роль, которую эти люди могут играть. В моем представлении Путин начал уже процесс транзита, но это не транзит от одной сильной команды или слабеющей команды к другой команде. Это тем более не транзит от одного лидера к другому. Это транзит от Путина и слабых соратников вокруг к Путину же, но на более высоком уровне, не вовлеченном в рутинное ежедневное управление, и верных вице-президентов, которых будет несколько человек. Не будет никого, как это подозревали в Дюмине, кто мог идти на пост такого главного заместителя Путина. Один будет заместителем в экономике, второй заместителем, который занимается силовиками, войной, чем-то еще. Третий будет заниматься политтехнологиями. И вот эти люди, мы их примерно видим, да, мы видим там того же Дюмина, мы видим того же Миронова, которые хороши тем, что это не представители корпораций. Единственное, кому они преданы и лояльны, это Путин, потому что это люди, которые выросли с Путиным, начальником Путиным, отцом, матерью и так далее. И не случайно адъютанты Путина, которые, ну, по определению не могут обладать управленческими навыками, особенно в публичной политике, они сегодня Путиным расставлены на целый ряд ключевых постов. Это люди, которым он абсолютно может доверять, и люди, которые, как трансформеры, позволят ему сидеть и, задав режим автопилота, контролировать, если надо вмешиваться в работу системы, а в остальное время они будут выполнять функцию поддержания того курса, который сегодня уже задан или задается. И Краснов один из вот такого рода людей, который, на мой взгляд, задал курс в прокуратуре. Сегодня он поставлен задавать курс судебной корпорации. Но, а дальше на его место приходят более серые, менее активные, менее заметные люди, чья задача просто поддерживать этот курс, а никак не принимать самостоятельные решения.
Собственно, имеется в виду транзит власти к тому же Путину во главе, но под ним будут просто другая управленческая элита, более следующее, да, поколение, более молодое поколение.
Сергей, эти люди приходят не на замену предыдущим в полной мере. Предыдущих можно было называть, как в одной из моделей их называли, партнерами, младшими партнерами, верными слугами. А вот эти люди приходят именно как верные слуги, молчаливые, неспособные, и, собственно, им и не нужно в этом новом дизайне что-то предлагать Путину и с чем-то выступать самостоятельно, но абсолютно доверенные и абсолютно контролируемые.
Ну что ж, Николай, спасибо. Спасибо за этот рассказ. Николай Петров, политический аналитик и исследователь российской элиты, был у нас сегодня в гостях. Но от себя скажу, что, готовясь к этому эфиру, я естественным образом, рука у меня потянулась к книге маркиза де Кюстина «Россия» в 1739 году. И буквально в первом же эпизоде он рассказывает о встрече с российскими царедворцами в Эмсе, где была свита наследника императорского престола. И он пишет: «Увидев русских царедворцев при исполнении обязанностей, я поразился необычной покорности, с которой они исполняют свою роль. Это своего рода сановные рабы». Прошло 200 лет, и Россией по-прежнему правят все те же сановные рабы, которые, помимо этого, стали еще и соучастниками преступления войны в Украине. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».